Мы читаем книгу «Труды Баала Сулама», 855 страницы, письмо 54. 755 страница в «Трудах Баала Сулама», 54 письмо. «Сегодня получил я твое письмо со всеми теми приключениями, которые произошли с тобой. И что написал ты в канун четвертого дня главы Ваихи, что если бы был свет, окружающий все тело твое, то был бы ты избавлен от всех войн твоих». Конец цитаты. «Поэтому видно, что не впиталось во все органы твои то, что сказал я перед твоим отъездом. Ибо нет спасения, кроме постижения Торы, и что все здание Ситра-Ахра лишь чтобы одурачить человека другими вещами, чтобы увести его от этой истины. И это называется египетским изгнанием в глине и кирпичах, и бахвальство царей. Мне принадлежит река моя, и сам я сотворил себя». И посмотри, что написано в этой главе. «А это тебе знак, что я послал тебя, когда выведешь народ из Египта, служить будете Творцу на этой горе». Объяснение, что Творец хочет подтвердить ему духовное состояние, которого он удостоился тогда, как объясняется в Писаниях, подтвердил ему знаком этим, что снова удостоится он без сомнения получения Торы на том же месте. Изучи это пристально. И пойми это как следует, что даже Моше, которому был раскрыт лик Творца в окончательной ясности, до такой меры, что боялся он взглянуть на Творца, в любом случае нуждался в обещании Торы. Ибо если бы не так, конечно, Творец не смотрел бы на него. И пойми это. И это, что написано: «Зовите Творца, где есть Он, призывайте Его, когда близок Он». Объяснение: «Ищите Творца, где есть Он», то есть в месте, где есть Он, а не падайте в Ситру-Ахру, которая всегда склоняет человека искать Творца в месте, где нет Его. И рассеивает она усилия человека понапрасну и впустую, и потому предостерегает пророк: «Зовите Творца, где есть Он», то есть в месте Торы, а не в месте, в котором нет Торы, ибо не находится Он там совершенно.
Поэтому мы заинтересованы организовать весь наш порядок дня, общую атмосферу вокруг всего, что приводит к раскрытию Творца. Как пишет Баал Сулам, прямым образом, направленным к себе через группу или через других. Одно из двух. Это то, что приводит человека к занятию Торы в надежном месте.
И говорит еще: «Призывайте его, когда близок он». Объяснение: в то время, когда Творец светит на вас своим ликом, это время призывать его. То есть изучать и исследовать тайны и вкусы Таамы Торы, которые есть призыв.
То есть, если человек почувствовал подъем, он должен все время пользоваться этим, даже больше, чем в обычное время. Искать во время чтения, во время слышания, чтобы как можно глубже проникнуть в тексты, чем то, что он слышал или читал раньше. Потому что этот подъем пробуждение может дать ему более глубокую возможность проникнуть в глубины Торы.
Может быть, Творец подумает о нас и раскроет сердце человека, чтобы удостоился он благословения Торы, и пойми это весьма и весьма. Ибо это называется Творец Тора и Исраэль одно. И отсюда ты также сможешь рассмотреть, в чем была необходимость у Творца сразу во время первого пророчества Моше, да пребудет он в мире, обещать ему, наверное, этот упомянутый выше знак получения Торы. И это мера сказанного, кто поднимется на гору Творца и кто встанет вместе святости Его, безгрешный и чистый сердцем, не дававший пустого обета и не клявшийся ложно. Сказано, что до выхода человека из чрева матери берут с него клятву. Если даже весь мир говорит тебе, праведник ты, будь в глазах своих как грешник. И дело это нуждается в объяснении. Ибо уже сказали мудрецы, и не будь грешником в собственных глазах. И тем более, если весь мир свидетелем ему, что праведник он, неужели должен человек считать себя грешником? Удивительно мне. И еще следует понять выражение «будь в глазах своих, как грешник», что означает «но в сердце своем сможет он знать истину, что праведник он». И дело в том, что есть две работы. Первое в сердце либо, второе в разуме, моха. То есть перевернуть получающие кли, которые есть в обоих, на отдачу, как известно. И в час, и в момент, когда человек очищает получающее кли, относящееся к свойству либо, сейчас же достоин он света Творца, который изливается в изобилии всегда без перерыва. И свет этот называется нефеш, по названию ощущения успокоения нефеша во всех органах. А что сказано, кто поднимется на гору Творца и кто встанет и так далее, означает, что будет у него этот уровень навечно и не упадет он снова. То есть именно не дававший пустого обета. Иными словами, после того, как обратился к нему Творец и приблизил его немного, следует очень укрепиться и взять этот свет для изучения Торы, чтобы найти тайны ее и умножить свое познание Творца. И это тайна возвеличивания глаз Святой Шхины. Как написано, невеста с красивыми глазами не нуждается в проверке всего тела. А если человек не обращает свое внимание на возвеличивание глаз, выходит, что возносит он свет нефеш понапрасну, без толку. И еще хуже того, давал ложную клятву. Ведь в момент рождения взяли с него клятву, что если даже весь мир говорит тебе, праведник ты, будь в глазах своих, как грешник. То есть, если даже удостоился он света нефеш, когда все органы и жилы его маленького мира ощущают, что он полный праведник и находится в раю, в любом случае, не станет верить этому нисколько, прежде чем не возвысил глаза святости. И это называется «кто поднимется и кто встанет». То есть, именно безгрешный, буквально чистый руками. Иными словами, тот, кто удостоился очистить два своих свойства получения – в разуме моха и в сердце либо. И чистый сердцем, то есть кто удостоился постичь вкусы Торы и все ее тайны, как сказано, «Знай же ныне и верни в сердце твое, что Творец есть Бог, нет более». не дававший пустого обета, буквально не возносивший свою душу нефеш попусту. То есть, кто понял, как работать и пользоваться светом нефеш, которым посвятил ему Творец, и тот, кто не клялся ложно, а вознес глаза, и вглядись пристально во все сказанное здесь, ибо это истинный честный совет, как не попасться на совет Ситры Ахра, которая всегда подбивает искать Творца там, где его нет. И потому надо каждый день напоминать себе об этом и довольно понимающего. И что я сделаю тебе, если не будешь ты ценить слова мои как следует? Поэтому ты распыляешь силы впустую, и дай Бог, услышишь ты меня теперь, ибо слова мои всегда не прибавь и не убавь. И потому все еще стоят и ждут слышащего сердца, и кто даст. Эти мои слова произнесены в срок, ибо точная упомянутая работа наиболее эффективна в эти дни, которые называются в книгах «Исправлением Шувавим Тат». И раскрою я тебе эту вещь, ибо в книгах даны лишь намеки, совершенно непонятные большинству народа. Однако обозначается она Шувавим Тат. Тат — это сокращение Талмуд Тора, изучение Тора. И нет другого исправления, кроме изучения Тора. И кто не знает указов Господина, и так далее. И это согласно сказанному выше, ибо высший свет, который приближается к человеку, чтобы склонить его к воскрешению, называется нефеш, по имени получения свойства успокоения нефеша во всех членах, каждый в своей мере и в свое время. Но нет у него права на существование без руаха, то есть постижения Торы. И поэтому этот человек называется Шував, Шалум, как маленький мальчик, который протягивает обе руки в мешок полный динаров и прыгает, и скачет, не знает, что делать с этими динарами, поскольку не понимает формы денег и благоторговли. И получается, что тот, кто дает в подарок маленькому мальчику мешок динаров, не делает ему этим благо, а наоборот, он сбивает и путает его сильнейшим образом, и эта мера сказанного душу мою сбивает. То есть, если Творец не дает рух, а дает только нефеш, выходит, что он сбивает и путает его, но из лолишма приходит к лишма, как известно. То есть, сказано дальше, ради имени его, лишмо, то есть, из этого удостоится он лишма, и пойми. А то, что говорит, возвратитесь, дети озорные, то есть те, кто еще не удостоился руаха, то есть постижения Торы, как сказано выше, как я говорил с тобой до отъезда, это называется клипа Паро, царя египетского, которая была такой тяжелой клипой, что ни один раб не мог сбежать из Египта из-за светов, которые были у них, у египтян, чтобы давать их всем, кто попадал под их власть, так что он не мог оторваться от них. Как написано, «Мне принадлежит река моя, и сам я сотворил себя, как объяснял я тебе, когда ты был здесь». И как следствие, в главе «Шмот» начинается рабство с египетского изгнания, а завершается не ранее главы «Тро» получением Торы. Тайне сказанного, а это тебе знак, что я послал тебя, когда выведешь народ из Египта, служить будете Творцу на этой горе, как объяснял я выше. Поэтому очень действенно для каждого человека, который хочет восполнить требующееся от него желание, чтобы в таком порядке глав Шувавим Трумат и ЦВ выяснял свои действия и исправлял свои пути для получения Тора. И все искры света души его, которые попали в плен египетской клипы, соберет вместо Торы и в страстное желание и великое стремление. И в учебу во внешнем разуме, согласно сказанному, все, что твоя рука найдет в силах делать, делай. Как известно, пока не удостоимся мы, что откроет он сердце наше Торой своей и глубиной тайн своих, и не удостоимся получения Торы, как объясняется в главе Итро, а продолжение последовательности глав Мишпатим Трума ТЦВ – это дело, на которое указывает история с тельцом и разбиением скрижалей. И в книгах есть намек на исправление Шувавим, где говорится об излиянии семени впустую, которое называется Кериколь, полюция. Однако это одна и та же вещь. Как объяснял я, что тот, кто не очистил получающих килим свойства либо сердца, обязательным образом также и получающий килим свойства моха, разума загрязнены, и вера его повреждена, ибо не может он верить в то, что глаза его не видят. Совершенно так же, у кого получающие килим делиба сердце загрязнены, обязательно сомневается он хотя бы раз в день и дойдет до излияния семени ночью. И также практически вместе с этим обязательно придет к нему мысль, отрицающая духовность, не дай Бог, называемая ярость, буквально источник семени. Ибо получающие килим де либо сердце и получающие килим де моха разума абсолютно связаны друг с другом, и тогда праведность праведника не спасет его в день преступления его. И получается, что все свята, которые он получил, падают в сети ситры ахры, и рассмотри это пристально. Ибо написал я кратко, и все это продолжается, упаси Бог, пока не удостаивается привлечь рух вместе с нефеш, то есть получение Торы. Я не смогу продолжить это дальше, и уже настало время, чтобы ты принял мои слова близко к сердцу. Может быть, подумает о нас Творец и прольет на нас дух, рух свыше, до того, что желание Творца в руке твоей осуществится.
Да, Марик.
Непонятно, в чем именно наша работа.
Не терять время, мгновение в любом состоянии нефеш, рох, в состоянии нешама. У нас есть три уровня в неживом, растительном и животном уровнях, духовных. В начале это как нефеш, когда человек все еще не может ни на что реагировать, только прислушивается к себе. Рох — это уже как шувавим, шалуны, как он здесь говорит. Это когда он начинает реагировать, но это соответствующий период, ничего не поделаешь, это такое исправление шувавим. Через действия, которые выполняет человек, без четкого понимания, как и что. Но мы видим, как и в нашей жизни таким образом растут, так и в духовном. Только действия эти выше знания. в нашем мире. Ребенок бегает, не знает куда и что, он носится своим внутренним побуждением. А в духовном человек бегает, потому что он ищет выше знания. Это называется бегать, носиться. Как можно выполнить какое-то действие ради отдачи? И эти шувавим — это уже высокий уровень. И так же мы в состоянии, когда что-то проясняется, не проясняется, а когда чувствуется какой-то подъем, пробуждение, то мы должны, как и сказано, написано, все, что в твоих силах сделать, делай, тоже ищи, где, что. А затем приходит уровень, когда человек должен погрузиться . Он раскрывает всю основную связь между частями Торы. И там он в этом постигает его внутреннюю суть. Задавайте вопросы, не знаю. Может быть, конкретно что-то, если вы хотите.
Говорит тут, у кого загрязнены получающие келим, как можно вообще прийти к состоянию, что ты не отходишь, как ты думаешь, хотя бы раз в день?
А претензия это не зависит от тебя, это только от действия света на тебя. Разумеется, человек не в состоянии, даже на одну секунду, что значит раз в день? Даже одну секунду ты не можешь. Но только свет, если он будет сохранять, так он поддержит, если не поддержит, так не поддержит. Вопрос в том, сколько мы выполняем действий таких, чтобы свет нас поддержал. А сами мы не в состоянии ни себя не поддерживать, ни спасать, ни каким-то образом изменять. Даже просто на удержании мы не можем продолжить, потому что желание получать все время растет. Каждое мгновение, в котором ты находишься, это новое состояние, обновляются решимот, изменились все условия. Откуда ты заранее знаешь, что это за мгновение, что с ним делать? Ты не знаешь этого? Но четкое понимание, что каждое мгновение, я завишу только от милосердия небес, то, что называется, приближает человека к цели. Потому что тогда он знает, что должен сделать то, что, скажем, то, что называется союз со светом, который поддержит ему, поможет ему, чтобы в любой ситуации у него была поддержка. Он сам должен сделать свою половину, половину шекеля, а свет сделает свою половину. Таковой будет продвижение. Он со своей стороны все время должен находиться в хисароне, в стремлении. За счет группы сам он не может. У нас для этого у нас есть все данные, потому что любое следующее состояние это состояние большей связи в группе, большей связи между душами. То есть я сразу, уже сейчас, могу просить своих товарищей, чтобы они подумали обо мне на следующее мгновение. Итак, все обо всех. И тогда наверняка этим, пробуждая высший свет, мы таким образом поддерживаем всех. И понятно, что если все не будут все так думать друг о друге, то нет шансов, чтобы один человек как-то сохранился. Потому что следующее, каждое следующее мгновение, это как будто бы рожден заново, он ничего не знает о нем. Поэтому мы находимся в состоянии, когда со всех сторон, изучая эту реальность, мы видим, что не организовывая группу в поддержку для связи, во взаимной заботе, в поручительстве, то, что называется, не получится. Не пойдет. Потому что каждую секунду тебе придется падать и начинать все заново. С самого начала решимо. Это подобно тому, как, скажем, ты сейчас оторвался от группы, тебя выбросило в какой-то лес, в какие-то джунгли, и ты начинаешь весь свой процесс заново, как был, скажем, 5000 лет назад. Все, и начал заново все развитие. Вместо ребенка, который рождается, рожденного в больнице со всеми приборами, инструментами, матерна, коляски, все готово. Ему делают всякие прививки, лекарства. Почему? Потому что это и существует общество, это называется поручительство на нашем материальном уровне. Если того же самого не будет в духовном, ты упадешь через секунду, и все, будто бы упал, и не знаешь куда, где ты. Тебе нужно начинать буквально с нуля. Это то, что происходит, к сожалению, очень часто, и это нехорошо. Поддержка окружения позволяет человеку продолжить. Они начинают все буквально сначала, с места настоящего разбиения. Это как люди, теряющие память. То же самое. Будто и память, и все привычки тела создают внутреннее окружение человеку. Это каждый раз, когда пробуждаются решимот, эти решимот знают, как войти во внутренний механизм памяти. Мысли, принятие решений. Таким образом, они реализуются. Представь себе, если человек, ты не видел людей, теряющих память, они вообще не могут ориентироваться в жизни. Каждая секунда для них, они на тебя смотрят, как младенец, не знают, где он находится. Такие люди. Это все внутреннее окружение внутри нашего тела. Или внешнее окружение, то, что мы создаем с помощью товарищей. Или вообще общее окружение всех миров, всех сил природы. Все на все. Весь вопрос — это расширение и поддержка окружения. Можно ли сказать так, что сплочение, укрепление, насколько ты больше подпишешь поручительство с большим количеством людей и на большую сумму, на каждое мгновение. И ты удостоишься тех условий, чтобы они тебя поддержали. У тебя тогда появляется возможность продвигаться. И не может быть ничего другого. Вот именно только так.
Ну, получается, что в любом случае нет тут какой-то гарантии. Может быть, ты каждый раз рождаешься заново, насколько ты просишь группу, ты каждый раз обновляешься, каждую секунду ты можешь...
Но ты обновляешься в окружении, которое готово к твоему обновлению. Ты рождаешься заново, как рождается заново ребенок. В чем разница рожденному ребенку 10 тысяч лет назад или сегодня? Внешние условия, в которых он рождается, его принимают, ему помогают родиться, его принимают по-другому, современным образом. Делают над ним все, что необходимо, его поддерживают. знают, что с ним делать. Полмира работает на то, чтобы предоставить младенцам все необходимое. Целая промышленность, какие приборы. Ну, это что? Сколько лабораторий, сколько исследований. Все вокруг этого. Это две самые важные вещи в нашей жизни. Мы это учим на животных. Это еда и уверенность в рождении потомства. Мы это изучаем по животным, как они выбирают окружение, как они находят пару, как они живут. То есть в инстинктах любого животного это еда и уверенность для порождения потомства. Мы должны учиться этому и для нас. И все это, еду мы достигаем с помощью учебы, а уверенность для порождения потомства — это окружение. Когда мы уверены, что мы не упадем, что не будет выкидыша, что он правильно вырастет. Я же не ответственен за себя в следующее мгновение, если я обновляюсь в своих решимот. Это очень глубокие и взаимосвязанные вещи. Действительно, это проблема, что мы каждый раз говорим об этом теми же словами, но понятие поручительства, оно принципиальное во всей системе общего мироздания. Это жизнь систем всей этой сети, которую создал Творец, Малхут Бесконечности. Общий закон. Отсюда следует и все остальное. Из поручительства. Что такое поручительство? Система, где все части системы поддерживают друг друга согласно общего правила для всех. И согласно причине, процессу, результата и единой цели. То есть поручительство это, по сути, действие оживления постоянного и продолжающегося в системе, в общей системе, всей Малхут Бесконечности. Поэтому, когда мы говорим о частях Малхут, которые обновляются в своих решимот и приходят к реализации цели, то как же они могут без поручительства? Большой взрослый понимает, как он должен вести себя в обществе, в окружении, находиться в связи, как и взрослые в нашем мире. А дети, как мы? Они нуждаются в воздействии внешнего, надежного, уверенного общего окружения. А без этого что? Это младенец без присмотра. Поэтому мы должны понять, что до некоторого времени мы продвигаемся с помощью природы. То есть поручительство со стороны природы. Так мы и продвигались до сегодняшнего дня, включительно. И это касается и всего человечества. В тот момент, когда раскрывается глобальный мир, это признак того, что ты должен взять организацию, окружение, поручительство, взять на себя. Передают тебе это единственное свободу выбора, чтобы ты уже рос свободным. Свободным в чем? В том, чтобы ты организовал поручительство и связь в окружении, чтобы каждому предоставило надежное продвижение, правильное.
Я не
Не знаю, что можно еще добавить. Надо больше думать. В чем состоит этот принцип? И тогда мы подходим к состоянию. Для чего тебе нужно принимать Тору, если у тебя нет поручительства? Как ты воспользуешься этим светом? Если ты не проводишь его через сеть связи между всеми, то как ты воспользуешься? У тебя нет этой машины, которую ты мог подключить к электричеству. Поэтому, прежде всего, условие соединиться как один человек с единым сердцем, находиться в поручительстве друг к другу, а затем получаешь свет и пользуйся им. Тебе есть уже что включить. Кто еще хотел?
Что такое думать о следующем моменте, товарищи?
Нам не очень-то нужно заботиться о следующем мгновении товарища, а это все указывает о нашем непрерывном продвижении. Мы все находимся в разных ситуациях. Вправо, влево, наверху, снизу. Каждый раз вот так вот шалуны, как он говорит, шавовим. Потому что пробуждаются разные решимоты. Поэтому мы находимся в свете, который трясет килимы. И нас тоже так растрясывает. И поэтому взаимное поручительство следующего момента товарища имеется в виду, что я готов принять его и поддержать его во всем, что бы ни произошло. Выше моего разума и чувств эгоистических, чтобы я всех их принимал выше своего мнения, своего знания. Сейчас мы для этого подписываем союз. И сейчас, и далее, мы заботимся друг о друге, и неважно, что произойдет между нами, в каких бы ситуациях мы ни стали. Система всегда будет подсоединена во взаимопомощи. И это я и подписываю, несмотря на то, что я подписываю против всех условий, которые я всеми неисправностями своими вижу, правильными или неправильными, не имеет значения. Тем не менее, я участвую выше своего знания, своего мнения. Это и называется забота о будущем, о следующем мгновении, моменте товарища. Без этого это не жизнеспособно, потому что наше продвижение вперед только за счет того, что мы сами поддерживаем свое окружение, и в нем же и растем. Потому что человек во время роста, он теряет свою независимость, свое «я», эгоистическое «я», то, что мы сейчас ощущаем. Вместо этого он принимает альтруистическое «я», «я поддерживающее общество», «я сохраняющее всех». То есть «я другим образом», «я отдающий» вместо «я получающего». И поэтому все продвижение укрепление уровня поручительства. Это основной базисный принцип. Еще до получения Торы, до всего остального, ты хочешь к уровню животного. Уровень животного перевести на уровень человека, возьми правило по поручительству и продолжай с ним. А без этого ты не можешь продолжить. Как ты будешь продолжать? В чем? Тебе нужна Тора? А где она будет работать? Тора должна поддерживать поручительство. В конце концов, ты исправляешь сетку связи между всеми. Это называется взаимное поручительство. Когда каждый раз подписываются условия все больше и больше, более высокие, требования более сложные, трудные, можно сказать. Хорошо? Да.
Я хочу спросить по поводу проверки, измерения этих действий, например, внутреннее соединение, внешнее соединение. То есть, если я занимаюсь внутренней заботой о товарищах, все это, как я, скажем, по крайней мере, буду проверять себя. Если я не прихожу к кому-то и не говорю, не спрашиваю о нем, как, к примеру, подошли вчера ко мне несколько товарищей, я видел, что все они думали обо мне и пришли спросить, как твои дела, все ли у тебя нормально. Это, скажем, способ измерить. Так как я могу померить себя, что я вообще в правильном направлении?
Может быть, возможно, что нам нужно и таким образом измерять людей, но это трудно. Бывают такие люди, которым просто соединиться с другими. Они сами этого требуют по своему характеру, еще и до того, как пришли к науке Каббала. Есть те, которым сложнее, есть те, которые могут соединиться, но они просто тихие такие, молчаливые. Есть такие, как вот эти шалуны, делают много шума, и нам кажется, что он такой, просто нуждается и в обществе, и в соединении. Это просто его характер, просто шалун такой. Так бывают разные. Бывают люди, которые по своей природе излучают такую уверенность и понимание. А есть люди, которые из-за страха, что их бросят, они просто вцепляются в тебя. А есть такие, которые из желания властвовать настолько включаются в группу, что начинают думать, что за человек. Просто основа группы, а для него это просто вся энергия исходит из гордыни и властности. Если он в дороге потеряет это, так он упадет и все. То есть нам трудно очень. Ну, еще сколько есть всяких возможностей в нашей природе. Нам очень трудно внешним образом видеть происходящее. Поэтому и сказано, что товарищ, ты с ним, товарищ, ты должен просто подписать с ним и любить его, и даже по отношению к ближнему, каждого судить на чашу заслуг. И принимать, что в духовном, все, что касается духовного, всегда ты видишь через свои неисправленности. Это, еще раз, это все для того, чтобы правильно приблизиться к правильному поручительству. А правильное поручительство — это внутренняя забота. Посмотри, больные люди, например, тяжело больные, насколько они просто закрываются внутри, внутренняя забота, все внутри, они не могут ходить и кричать. То есть забота человека в сердце его. Ну, вот так вот. Да. Хотел что-то спросить?
Сегодня действительно сможем ли мы прийти к поручительству, только когда весь мир придет к поручительству? Потому что до этого мы очень находимся под воздействием, ведь от всех желаний всего мира. Когда весь мир уже придет к этому, только мы тогда сможем прийти.
Первый раз я слышу такое правило. Никогда этого не может быть. Всегда говорится о организации небольшого окружения и поставить его выше всего мира и быть под влиянием именно этого окружения. Таким образом ты будешь продвигаться, потому что весь мир, он как сырье, и никогда не может быть такого, чтобы большинство было больше, чем эти единицы. Для этого большинства, для них поручительство не зависит от цели или величия идеалов, духовных идеалов, а просто от необходимости. То, что убегающие с поля боя, то, что называется, продвигаются за счет под прессом развития, как говорит Бааль Сулам. С какой стати я должен ожидать мира, чтобы он дал мне поручительство? Мир ожидает от меня поручительства, потому что я сильнее мира. С какой стати? Кто мне передаст, кто мне даст поручительство? Они не в состоянии понять и принять эту сеть, в которой мы связаны друг с другом. Они не способны. Они чувствуют, что им плохо, но откуда они не знают? Где ты видел такое? Где ты читал, где ты это учил? Мы всегда учим о том, что Творец приводит именно человека в группу и говорит ему: возьми, организуй себе окружение, там ты будешь продвигаться, ты будешь, когда вы придете как один человек с единым сердцем, тогда вы получите Тору. Да.
Иногда ты сталкиваешься с каким-то человеком, который так в хороших отношениях снаружи, ты чувствуешь его эгоистическое отношение к тебе, и ты настолько удручен этим, просто падаешь вместе с ним, находишься с ним вместе. Я думаю, что если мир будет, по крайней мере, одно маленькое желание, не важно, что они маленькие, как Рабби Йоси бен Кисма, но хотят выйти из эго и быть в правильном отношении ко всем людям. Это уже даст тебе силы, как можно не упасть из всех этих в животных отношений. Это неправильно?
Абсолютно неправильно. Прежде всего, Рабби Йоси бен Кисла и его ученики, они были его учениками, они хотели прилепиться к нему, они хотели стать как он. Это называется учеником. Ученик, принимающий учителя выше знания и желающий только слиться. Слиться означает отменить себя и слиться. Как маленький относительно большого. Это означает его ученики. Это его ученики. Это во-первых. Во-вторых, относительно внешнего, мне нельзя быть вообще под чьим-то влиянием. Что это за такой внешний, который на меня может повлиять? В чем? Своим внешним разумом он может быть великим ученым. Ну так что? Придет сюда Эйнштейн, и Черчилль, и кто-то еще, назовите там кого, Наполеон, ну, назовите кого, Ньютон, неважно, и так далее. Но чем они могут, повлиять на меня? Я могу быть под их влиянием только, что если через них я могу вынести науку Каббалу наружу, потому что люди уважают их, меня нет. То есть видеть в них переходник. Переходник в мир, то есть воспользоваться ими, как куклами. Это может, да, может быть. Хотя мы видим, что по нашему опыту, что это не работает. Не работает. И внешние организации, и все эти люди, и даже все эти звезды. Если ты хочешь повлиять чем-то серьезным, ты просто должен вывести его, оторвать его от источника и привести его к источникам Бааль Сулам, и таким образом передавать. Потому что все другое по дороге тебе испортит весь посыл, и даже во внешней почувствуешь, что здесь что-то ненастоящее. Это не повлияет на них своей внутренней силы, потому что ты не сможешь передать через того же Эйнштейна и Ньютона или кого там, неважно, Шимона Переса, ты не сможешь передать через них внутренний посыл. Ты послушай вместо того, чтобы поднимать руку. Твоя проблема в том, что ты не слушаешь. Это во-первых. Нельзя нам быть под влиянием внешней публики. Это непреложный закон. Это называется «И определить сердце его путями, пути Творца». Я иду по путям Творца, а все остальное в моих глазах ничто. Кто мои учителя? Начиная от Адама, Авраама и дальше до Бааль Сулам и Рабаш. Это мои учителя. Кроме этой цепочки, все остальные животные. И тогда я не нахожусь под влиянием. Чем они могут повлиять на меня, эти люди? Я нахожусь под влиянием, только, я повторяю, они могут, чтобы через них передать что-то в мир. Но еще раз мы видели это, видели, что это не работает. Этого я не знал раньше. И нет мудреца как опытный. Я просто увидел, что это не действует. Только мы сами, когда сможем своими каналами добраться до любых мест. Поэтому, прежде всего, я не под влиянием. Кто-то мне что-то говорит? Хорошо. А еще кто-то? Замечательно. Очень хорошо. Я помню, что Рабаш был такой. Он говорил, да, действительно, какая новинка, да, спасибо. Ну и все. Все. Это первое. Второе. Не нужно быть, как бы отчаиваться от мира, потому что, как говорит нам Бааль Сулам, и мы это изучаем, те, кто учат, что все неживые равны одному растению, все растения приравниваются одному животному, одно животное, все животные приравниваются одному говорящему. И все говорящие приравниваются к Творцу. Из этого я прихожу только к одному выводу, что человек, в котором есть точка в сердце, он больше всех остальных людей, которые только могут быть. Поэтому нечего мне их слушать. Я могу их слушать только при одном условии, как ребенок. Где ему болит? Как ребенка. Где ему болит и как ему правильно передать. То есть изучать публику для того, чтобы изучить, каким образом улучшить подход к ним. Но не то, что они могут повлиять на то, что я даю им. Нет, я знаю, что им давать. Только каким образом, в какой внешней оболочке передавать. И все. То есть быть подверженным только как от ребенка. Как правильнее его накормить? Как заботиться о нем лучше? Это нам нужно, для этого нам нужно изучать людей, да. Но не больше. Потому что я под их влиянием, как ты говоришь. Иначе я бы с этим путем бы закончил уже бы давным-давно. От разных усилий, от разных слухов и мнений. И все, что все думают. Конечно, ты что? И все страхи, и сомнения в человеке. О пути и о его истине. Только при условии, что и определит его сердце путем Творца. А, и поднимет. Это очень важно. Быть с людьми, изучая их, каким образом можно на них повлиять. С таким подходом я подхожу. И все. Не то, что они мне что-то продают, я им продаю. Только нужно видеть, каким образом я продам им то, что я должен им продать. И все. Обратно я не покупаю, я только продаю. Так как же, так как любой продавец, он должен изучать своих потребителей. Одностороннее должно быть отношение. Включиться во все их беды, там, во все, но еще раз, только для того, чтобы знать, каким образом передать им лекарства. Да, кто-то хотел, да. Дарон. Я не уверен в самом вопросе, чтобы он меня сам путает, но когда мы говорим о поручительстве, с одной стороны, как о ребенке, это что-то очень личное. Обрати внимание на него, и на него. С другой стороны, это не существует индивидуально. Нужно думать об общем теле, как я, чем я могу
только
помочь.
В общем. Только в общем, потому что свет делает вторую вещь, делает свет. Ты в твоей заботе только раскрываешь ему путь для всех нас.
В тот момент, когда это общее, если кто-то где-то упадет, так я об этом даже не знаю.
Ты знаешь или не знаешь, ты все равно не можешь помочь. А кому ты можешь помочь? Ты только заботься о заботе. И все. А все остальное, ты снова ты думаешь, что ты открываешь здесь свету, возможность подействовать на систему, на сеть, на общество. Ты открываешь ему тем самым вход. И все, потому что мы снизу вверх в нашем подъеме по 125 ступеням до бесконечности, мы, в общем, открываем свету возможность работать над нами. И нет здесь ничего, кроме этого. И чем больше я готов укрепить всех нас вместе, сплотить, это называется, что свет работает больше, это называется, что я могу сделать экран отраженный свет, тогда облачается в этот прямой свет между нами, и он переходит между нами, исправляя связь между разбитыми душами, разбитыми в своих связях. И все. Да, это.
Наша природа все время искать, почему другие не подписывают. Может быть, только в этом проблема?
Не дай Бог. Ты делаешь ошибку, как наш предыдущий товарищ. Почему это?
Я говорю, наша природа.
Неправильно, неверно. Это вообще у меня нет такого понятия. Я должен принимать их, как будто они подписали. Если я правильно их пробуждаю, если я отношусь к ним как к великим в поколении, все, врачисты, кроме меня, все подписали. Так и написано тоже. Да, Гиль.
Вы сказали дать свету возможность повлиять на нас. Можете объяснить больше? Что значит открыть свету возможность?
Это называется экран отраженный свет. То, что мы делаем. И свет, который приходит, он уже связывает нас. Мы, каждый из нас, готов подняться над своим эго, над этим разрезом, над разрывом этим между нами, который произошел во время сбения килим, над нашим эго, то, что называется, вере выше знания. Хотим подняться, а все остальное делает свет. Да?
А что значит «хотим подняться»? Мы говорим о том, что мы что-то дано, мы этого не делаем.
Хочу, значит, я стремлюсь, чтобы это произошло, и все, как маленький ребенок. Чтобы это было. И тогда, когда это приходит, приходит. Ты должен всегда давать хисарон, от тебя не требуется больше ничего. Этот хисарон, он тоже приходит от окружения, когда мы вместе работаем, пробуждается общий хисарон вместе с частным хисароном. Частные решимот, они в правильной реализации дают тебе общий хисарон. Да?
Если идти с тем, что сказал Эйтан, то желание должно быть оправдать их и видеть их как величайших поколений.
То так и написано. Так написано, ребята, я не понимаю, в чем тут дело. Так написано, что я должен судить каждого на чашу заслуг, как великих поколений. Что значит, что все подписали? Нет, подписал, я тут должен пойти ко всем и сказать, что и спорить с ними, и что, и ждать. А, я последний. Да, что подписываю? Так? Да?
То есть, если я хочу подумать, что я могу дать товарищу,
не надо жертвовать товарищу, жертвуй себе. Поверь мне, что кроме тебя все уже здесь исправлены. И все работают над тобой. Все издеваются над тобой, так показывают себя, как будто они все такие, как ты, и даже хуже, чтобы дать тебе сомнения и возможность, чтобы ты мог преодолевать. Так это получается?
Кен.
Да?
Вчера на уроке вы нарисовали этот известный треугольник, неживое, растительное, животное, говорящее, и уровни в человеке, такую иерархию. И мы говорили, что в духовном, сейчас мы говорим о поручительстве, это как некий круг, то есть рисунок, на котором все равны и соединены.
То есть того, что ты хочешь объяснить, с какой точки зрения ты хочешь относиться к этому. Допустим, то есть ты говоришь, что все в круге, но в этом круге каждый, насколько он может давать, ты внутри круга должен все-таки нарисовать пирамиду. Потому что от каждого ты можешь получить поручительство по-другому, от неживого, от растительного, животного, от говорящего. Пирамида, она остается. Не пирамида тоже, так Мартикун, у нас кроме пирамиды есть еще и квадрат. Израиль и народы — это квадрат, это Гальгальтейна и Ахаб. Да, с диагональю. Да.
На конгрессе, который сейчас прошел,
просто начал чертежание.
Да, я знаю, я просто ищу. На конгрессе у нас было такое задание. Мы должны приехать для того, чтобы объединиться вместе с новичками и со старожилами. И неважно, с умными, все равны. И нужно соединиться в определенной точке.
Мы все равны, так что, демократия это не значит, что...
Но из общего желания соединиться.
Да?
И не важно мне его свойства. Мы приходим только к этой точке, все остальное отбрасываем. И сейчас, после конгресса. Что делать с этой точкой? Вернуться к этой иерархии новичков, старичков, умных, глупых, сильных, слабых. Или что? Потому что на конгрессе мы почувствовали что-то особенное. За 5 минут все могли почувствовать, будто бы находятся вместе 20 лет. Было очень особенное чувство друг к другу, был контакт. И особые чувства такие. Вопрос, как взять эту точку и сохранить ее на завтра утром, когда мы начинаем работать и...
Я все еще не думаю, что мы можем говорить о продолжении конгресса. Как во всякой системе, которая была в каком-то большом потрясении, положительном, отрицательном, неважно, есть особое время, после потрясения, когда она должна вернуться к равновесию, обычному. И это все еще не, может быть, мы сможем уже обсуждать. Все еще это мы все находимся в каком-то, не знаю, как на иврите. Все еще волны такие, которые постепенно уменьшаются. Поэтому нужно еще подождать. У нас нет еще ощущения, сознания, что все закончилось. Мы все еще находимся в каком-то... Еще есть... Еще эта вещь жива в нас. Мы еще не вернулись просто к рутине. Мы поговорим об этом. То есть говорить можно, но это не будет ощущаться в нас. Это надо подождать, пока все не установится. мы получим что-то, или мы так... Об этом я больше не хочу после Конгресса говорить. Договорились. Это мы поговорим через неделю. Хорошо? Кроме этого, еще есть о чем? Да?
Вы сказали вчера на уроке что-то, мы обсуждали это с товарищами, они тоже это услышали. Я бы хотел спросить ваше отношение. Вы вчера упомянули, что мы есть герой в качестве, герой в количестве.
Там слышно в конце? Не тебя вообще.
Вы вчера сказали, что есть герой в качестве, герой в количестве. И мы сейчас, сейчас то время, такое поколение, то, что называется герой в количестве. Только так мы можем сейчас продвигаться. Как отнестись к этому? Что вы имели в виду?
Не понял вопроса. Как относиться к герою по количеству и по качеству?
Нет, когда вы сказали, что вы можете продвигаться...
Вы будете продвигаться что?
Только таким образом, который называется герой в количестве.
А. Потому что хотя мы особенные, и объединенные, да, допустим, по отношению к другим, то есть человечеству. Но дело в том, что зов времени в том, что мы должны привести к исправлению всего мира в общем, как говорит Барес Улам. И поэтому расчет не с нами, как с избранными. Были такие группы, но это группа не тысяча человек, а группа 10 человек. Или 15, или там 30-40. Были группы, а расчет с исправлением, на исправление мира. И поэтому мы сможем продвинуться при условии, что мы служим этой цели, и в той мере, в которой мы реализуем ее. Поэтому я всегда говорю, что, как это сказать, наш успех зависит от распространения. Скажем, ты распространил что-то, тот же Конгресс, насколько он привел к распространению, да? В этом и был успех. Те же самые люди, которые уже были там и впечатлились, и уехали, вернулись, ну так что? Верно, что они между ними укрепили связь и всякое такое, укрепили сами в пути и все, но... Настоящее продвижение в том, насколько это подействовало наружу. Поэтому у нас была задача притянуть, привлечь как можно больше людей снаружи, как можно больше. Каждого прохожего. Приведи его вовнутрь. Потому что если мир глобальный и расчет со всем миром, то с нами нет личного расчета. Ни личного, ни группового. А расчет общий. Насколько ты можешь привести мир к этому? То есть это как какая-то... Та же гора, та же пирамида. Что насколько внизу собираются неживые, все остальные растут. Придет немножко и растительного, и животного, и говорящего, да. Хорошо, но главное, потому что это в общем. Это согласно количеству говорящих или вообще по количеству людей, которые сейчас присоединяются. Потому что в каждом есть часть души Адама Ришона, и каждый обязан быть соединенным с исправлением через других. Там, где он находится, в каком слое он бы не находился, пирамиды. Вот так это да.
Что означает, что что-то повлияло на распространение? Что вы имеете в виду?
Сам конгресс, он для того, чтобы распространить... чтобы распространить, сделать о нем большой шум, известие, сообщение о нем, чтобы притянуть к нему участников как можно больше, сделать большой шум вокруг него во всех средствах информации, насколько возможно, а после него организовать несколько раз больше групп, кампусов разных, и привлечь людей к учебе и так далее. Это успех. То есть такой конгресс я рассматриваю как точку распространения. Начиная с которой, это как что-то взорвалось, и идет новая волна распространения. Именно благодаря нему мы собираемся до этого вместе в распространении. Мы соединили группы, даже наша группа. Они все-таки не были настолько связаны. И не были вместе сосредоточены в разных местах. И потом мы будем надеяться, что они продолжат так. Но еще больше нам надо заботиться о внешних. О внешних. Что все должны знать. О методике исправления. Потому что неисправленность раскрывается. И раскроется сильно, не волнуйся. Ты увидишь вдруг, как раскрываются там какие-то проблемы с Америкой, с нефтью, со всеми вещами в России сейчас. Смотри, что там происходит сейчас. Тысячи людей сейчас уже бездомные по улице, на улице. Ты знаешь, как тысячи людей устроить? Ни в какой стране это нелегко. Где ты это сделаешь? Куда ты их приведешь? Как ты организуешь? Со всем. Со всеми службами. Школы, дети, это все это перевести. Ты еще солдат с одного места на другое, который организован и слушается приказы, и все, тебе нужно подготовить все. А здесь это что это? Это катастрофа. Это просто... А так это подожди, ты еще придет. Всему миру. И поэтому нам нужно говорить об исправлении. А неисправленность раскроется. Да?
Я больше задаю вопрос о нашем подходе. Каков должен быть правильный подход? Есть на сегодняшний день много вопросов. Правильнее ли вкладываться в группы, строить центры, помогать людям, которые уже пришли, или, как вы сказали сейчас, то, что я слышу, по крайней мере. Все, ты уже кого-то соединил, оставь, переходи к следующему. И, судя по этому, успех распространения измерять количество, то мои новые уши сейчас вот так услышали. Мерить только вширь.
Я не знаю, что сказать. Мы находимся в мире, который изменяется. Ты не можешь, что ты можешь сделать с людьми, которые находятся на расстоянии нескольких часов езды? Что ты можешь сделать с людьми, которые находятся в местах, где нет интернета, как там в Сибири в каком-нибудь месте? Что ты можешь сделать в месте, где у тебя на весь город есть 2-3 человека на миллионный город, всего лишь которые учатся. Пока они доедут друг до друга, это все их время, вместо этого пусть будут сидеть около компьютера и смотреть нас и так далее. Я поэтому не думаю, что мы можем за границей определить настолько форму соединения и учебы. Они научатся от нас и увидят, как оптимальным образом, самым лучшим образом они могут соединиться между собой и выберут характер соединения. Наше дело в Израиле, потому что здесь мы должны делать все. Дома Кабалалям, группы, кампусы повсюду, чтобы были, чтобы это было доступно и удобно для каждого. Повсюду, где бы человек не был, просто поблизости мы находимся. Потому что здесь, как Барисулам пишет, что здесь главное распространение и усилие и исправление. И поэтому это наша главная проблема. И поэтому силы, и здесь мы способны это сделать. Страна маленькая, все близко. Тогда как за границей, я не знаю, что делать. Я думаю, что нам надо просто... Интернет — это средство. И все время подогревать их, чтобы ездить и приезжать, и сидеть. И главное, чтобы физически они были вместе. Это не наш подход вообще. Сколько времени это занимает, сколько сил. А потом у тебя есть разочарование. Нам нужно также заботиться о том, что произойдет после этого. Что ты их вводишь в какую-то акцию, а потом что выходит из этого? Впечатление должно быть положительным и очень большим. Больше, чем что они потратили время и деньги и силы. А если он взял отпуск на работе, поссорился со своей женой, чтобы на целый день поехать или на два дня куда-нибудь поехал, ехал 10 часов и возвращается без настоящего впечатления, то чего ты достиг? Ты подтолкнул его только на это все. Поэтому нам надо проверять эту работу. Может быть, у нас есть такие, которые просто делают это, не считаясь. Никогда не говорил, что так надо делать. Я не за то, чтобы человек сдвигал свою задницу вообще с места. Должно быть внутреннее движение, прежде всего. А потом внешнее. Хотят сейчас у нас организовать конгресс для всего мира, чтобы приехали все из-за границы тоже. Я не думаю, что нам нужно настолько побуждать их, чтобы изо всех сил, из последних денег, из дней отпуска, которые просто отрезали бы от всего и приехали бы. Я не думаю, что это верно. Нет. Приедет 1000 человек, 500, сколько приедет? Свободно, так что ну, хорошо, они хотят, могут позволить себе. Но не как самоотдача такая последняя. Зачем? Лучше пусть организуют, как сейчас. Там, на месте. Я не думаю, что это верно. Мы побуждаем людей, вводим их в такой прессинг. А зачем? Это очень большой вклад. Во всем. Я уже не говорю о родственниках. Какое оправдание есть? Поехать в Израиль на 3 дня. Это... Я не думаю, что это хорошо. Нужно немножко охладить голову. Мы еще поговорим о продолжении. Подождем, когда еще приедут наши ребята на эту неделю. Поговорим об этом.